путеводитель по благотворительной России XIX века. Кто и как помогал городам и их жителям. Совместный проект «Арзамас» и «Сбер Правит Бэнкинг». Москва. Медведниковская больница. История об одной из самых богатых женщин России XIX века и о том, на что были потрачены завещанные ею миллионы. Рассказывает Галина Ульянова.
Согласно завещанию благотворительницы, вдовы коммерции советника и одной из богатейших женщин Москвы и даже России, Александры Ктенофонтовны Медведниковой, 1 миллион рублей предназначался на устройство больницы на 150 кроватей для неизлечимо больных, без различия звания, пола и возраста, а 300 тысяч рублей на богадельню для 30 стариков и 30 старух. В завещании отмечалось, что при больнице и богадельне должны быть устроены церкви, чтобы там производилось вечное поминовение жертвовательницы и указанных ею в завещании лиц. Кто такая Александра Ксенофонтовна Медведникова? Она родилась в 1814 году в Иркутске и происходила из видной сибирской предпринимательской династии Сибиряковых. Ее прапрадед переехал в Сибирь из Архангельской губернии. Опыт кораблестроителя помог ему нажить значительные богатства. Он занимался ловлей и продажей рыбы, перевозил людей и грузы по Байкалу на своих парусниках. Дедушка Медведниковой Михаил Васильевич имел пушной промысел на Тихом океане и был первым городским головой Иркутска на протяжении 20 лет. Он известен тем, что по проекту Джакомо Кваренги выстроил себе в Иркутске каменный особняк в стиле классицизма. И у него там, подобно московским и петербургским богачам, находилась собственная коллекция картин, скульптуры и книг. Его сын Ксенофонт тоже был городским головой Иркутска 8 лет. Почему такой пост получается несколько раз в одной и той же семье? Потому что городским головой должен был быть уважаемый, авторитетный человек, человек богатый, который будет свои деньги тратить на создание каких-то объектов в городе, который мог хорошо распоряжаться деньгами. Александра Ксенофонтовна получила домашнее образование и брала различные частные уроки итальянского и немецкого языков у Юлиана Сабинского, польского ссыльного, уроки игры на фортепиано у декабриста Иосифа Поджо и уроки французского у его брата Александра Поджо. В возрасте 16 лет Александра Сибирякова выходит за представителя другой богатейшей семьи Иркутска, Ивана Медведникова. Это тоже была такая династия интересная. Тоже, кстати, корни их были в Архангельской губернии. Они происходили из крестьян. И еще в конце царствования Петра I родоначальник Медведниковых Осип приехал в Иркутск и занимался добычей и продажей пушнины. Его сын уже был миллионером, и они зарабатывали деньги на том, что торговали с Китаем чаем и пушниной. В конце 1840-х годов Иван Логинович и Александра Ксенофонтовна Медведниковы переезжают сначала в Петербург, а через 2-3 года в Москву. И с этого момента на протяжении последующих 40-50 лет они являются москвичами. И они жертвовали в Иркутске, когда там жили, и в Москве они становятся знаменитыми благотворителями. Когда Александра Ксенофонтовна овдовела в 1889 году, она уединилась в своем подмосковном имении Поречье. Она прожила еще 10 лет и отличалась большой религиозностью, как пишут люди, которые с ней общались. И поскольку у нее не было прямых наследников, она завещала на благотворительность 5 200 000 рублей. Причем крупные суммы предназначались больницам, приютам, школам, на поддержание церквей и монастырей. И вот свыше 40% этой суммы более 2 миллионов рублей, поступило по завещанию Московскому городскому общественному управлению. Из них 1 миллион 300 тысяч пошла на устройство Медведниковской больницы и богадельни. Больница и богадельня имени Александра и Ивана Медведниковых были построены на Большой Калужской улице напротив Нескучного сада, на принадлежавшем городу земельном участке. Выпущенной Московским городским управлением книги «Городские учреждения Москвы, основанные на пожертвовании», эта книга вышла в 1906 году, было сказано: местоположение богадельни и больницы имени Медведниковых в гигиеническом отношении не оставляет желать лучшего. Они построены на высоком месте, на окраине города, вдали от городской пыли и духоты. Все строительство заняло 16 месяцев и обошлось в 551 тысячу рублей. Комплекс был создан по проекту академика Сергея Устиновича Соловьева в русском стиле с использованием мотивов новгородско-псковской архитектуры. При этом было выполнено важное условие благотворительницы, обозначенное в завещании. Здания для этих учреждений должны быть возведены из нового строительного материала лучшего качества. Мы сейчас видим это здание только снаружи, и нас, конечно, восхищают эти двухэтажные корпуса с большими окнами, такими закругляющимися наверху. А вот внутри эти помещения были великолепно оснащены электричеством, вентиляцией, водопроводом, канализацией, паровым отоплением. Полы были из дубового паркета, стены окрашены светлой масляной краской. В больнице избегали скученности в палатах. Площадь палаты на 8 человек составляла 45 квадратных метра. Для сравнения, нынешний школьный класс – это 30 метров. Два корпуса предназначались для хронических больных и презреваемых. В третьем квартирном находилось жилье для врачей, священника, остальных работников больниц. Что интересно, когда мы видим сейчас, мы видим, что очень большая территория, зеленая. Это было сделано специально. Считалось, что между корпусами должны быть просторные дворы для прогулки пациентов, чтобы они быстрее выздоравливали, а чтобы люди, которые живут в богадельне, тоже поправляли свое здоровье таким ежедневным моционом. В отдельных зданиях помещались кухня, прачечная, склад и часовня. Несколько слов, как была устроена эта больница. На первом этаже в палатах было 60 кроватей для мужчин. Женщины жили на втором этаже, тоже 60 кроватей. И еще 30 кроватей для детей до 12 лет было в пристройке, которая отходила вглубь территории. Палата на 2 человек 17 метров и одноместная 12 метров. Но что, конечно, потрясает современного человека? Дело в том, что врачи старого времени, когда писали об условиях больницы, они все время рассуждали о кубатуре воздуха, потому что считалось, что должна быть вентиляция легких, что должен быть свежий воздух и естественное проветривание. И поэтому очень в больницах были высокие потолки. Высота потолков в помещениях Медведниковской богадельни и Медведниковской больницы составляла почти 4 метра, 3 метра 90. Что еще там было, кроме палат? Там были залы для дневного пребывания, где больные могли читать, общаться, играть в шашки, шахматы, карты. Для богадельных были устроены переплетные швейные мастерские. Но считалось, что на досуге не надо бездельничать, это не способствует выздоровлению и здоровой психике, а что люди должны трудотерапией посильной заниматься. И, например, желающие в богадельне могли заниматься шитьем постельного белья и починкой одежды для больницы, приносить пользу. Была и библиотека, откуда больные брали книги для чтения. Кино тогда еще не было. И дважды в неделю проводились лекции с теневыми картинами, когда на экране показывали какие-то картинки и сопровождали их рассказом. Больница открылась в январе 1904 года. Кого туда принимали? Туда принимали хронических больных, за исключением душевнобольных, туберкулезных и онкологических. из числа постоянных жителей Москвы, которые подали заявление в городскую думу. Каждый человек, который прожил больше 2 лет в Москве, он уже считается постоянным жителем города, и он может претендовать на медицинское обслуживание. Но он должен каждый год платить какой-то взнос небольшой, который, допустим, в 1860-70 составлял 90 копеек в год, потом уже до 2 рублей, до 2,5. Такая скромная сумма, она определялась тем, что каждый человек мог уплатить. Может быть, он 25 лет не будет попадать в эту больницу. И вот люди, которым нужно было лечь в больницу, они подавали заявление в Московскую городскую думу, врачи их осматривали, принимали решения, и пациенты обеспечивались бесплатным питанием и бесплатной одеждой. Интересно, что при больнице вскоре после открытия возникло благотворительное общество. Оно помогало больным, у которых не было родственников. А для детей, которые лежали в этой больнице, приходила учительница. И даже потом там 1-2 комнаты выделили и такую сделали небольшую школу, чтобы дети, лежащие в больнице, могли не отрываться от учебы. После революции медведниковские заведения были переименованы в 5-ю советскую больницу. Это произошло в 1924 году. Потом они почти 80 лет назывались 5-я городская клиническая больница. И сейчас комплекс медведниковских заведений, отреставрированный несколько лет назад, имеет статус памятника истории и культуры. И существует как центральная клиническая больница святителя митрополита Алексия Московского.
Проект создан вместе со Сбер Private Banking к Международному дню благотворительности.